Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Минувшую теленеделю венчало два события. Одно замечательное, другое неизбежное. Работа Алексея Пивоварова про вторую ударную, про преданную и угробленную в болотах под Ленинградом армию выше всяческих похвал и с точки зрения телевидения как видения, и с точки зрения исполнения, особенно в контексте прошлого и символов. И об этом, конечно, должен быть отдельный разговор. Технологически совершенное зрелище выборов олимпийских талисманов тоже было прежде всего видением. Таким российским телеаватаром, когда живых людей и компьютерных животных совмещали на одной сцене. Но не статично, как это было когда-то в «Тушите свет» с Хрюном и Степаном. С живым человеком компьютерные животные тогда разговаривали в основном. В «Талисмане» и на первом люди и 3D-шные фигурки танцевали и пели. Пели, правда, про старое, про то, что зайцы косят трынь траву, или про то, что медведи по-прежнему трутся о земную ось. Страна голосовала и даже потрясла видавшего виды Константина Эрнста. Миллионы СМС и звонков. Правда, утром того же дня, в субботу, премьер Путин по всем каналам назвал своего претендента в гонке олимпийских талисманов. Леопард Барсик, разумеется, выиграл с большим отрывом и станцевал на виртуальной сцене с Николаем Цискоридзе. Тоже очень знаменательно, под «Золотой век». В компанию победителей в результате попали белый медведь Полюс и умеющий тушить пожары и накрывать столы стремительная зайка. У каждого из зверей была своя история, которую за кадром рассказывал Олег Табаков. Барсик, разумеется, всех перещеголял. В его легенду затесался даже учитель-отшельник, который его сначала спас, отогрел, научил многим упражнениям и медитации. Потом учитель отправился в мир иной, а Барсик отправился спасать мир. В общем, такая символическая легенда, учитывая существование властного тандема. И поэтому я решила сегодня, что мы не можем не прокомментировать это знаковое событие, рождение олимпийских талисманов, и попросила это сделать Виктора Шендеровича. И поэтому, Виктор, вы нас слышите? Здрасте.
Да, здравствуйте.
Да, вот какое, по вашему мнению, такое символическое значение выбора талисманов имеет для страны?
Ну, я вот с интересом прослушал, потому что я был в нетях и пропустил это драматическое, значит, действие, которое вы, Аня, описали сейчас. Ну, в общем, я если пытался писать пародию на все это, я бы, конечно, так не смог, это я могу признать честно. Жизнь опять перещеголяла. Потому что вот это вот нечеловеческая какая-то, так сказать, слащавая пошлость в стране, в которой, в общем, по моим наблюдениям, наверное, я живу в какой-то не той стране, в которой премьер-министр и другие участники этого карнавала, как другие заботы, но вот посреди всего этого такой праздник, такая вечная елочка. Комментировать тут особенно нечего, по крайней мере, повторяю, в юмористическом ключе я проиграю жизни в любом случае, потому что я такого бы не выдумал. Вот история про Барсика – это чистая пародия на самом деле. Тут уже ее не перепародируешь.
А вот, знаете, Мишка Олимпийский того 80-го года, да, вот он умилял. А эта троица, я не знаю, удалось ли вам все-таки на них взглянуть, на этих 3D-шных персонажей, это, да, видели, да, по картинке. Они такие холодные, как все, что происходит, когда компьютер вмешивается. Они хоть и живенькие, но холодные. И совершенно неочевидные для меня, например, вот как некий символ Российской Олимпиады. Такой всегда вариант каких-то старых песен о главном, потому что вот музыкальные номера в этом же контексте были. Ни образа, ни мифа какого-то будущего, даже для пиар будущего вот этого зрелища Олимпиады ничего не родилось. По-вашему, почему?
Ну, мне кажется, мне когда неловко обсуждать художественную составляющую этого
всего. Ну, да, в общем, да, наверное, может, и не обязательно, да.
Да, я хочу сказать, вот если отталкиваться от смысла, то я вот сейчас подумал, хорошим символом были бы Барсик и Зайка, которые пилят финансирование для Мишутки.
Витя, вы не оригинальны. Вчера уже появились специально сделанные фотографии в сети, где Барсику вручили пилу, и он стоит, и все уже комментировали.
Я должен сказать, что это не оригинальность означает, что все, как по Жванецкому, об одном и том же подумали.
Ну, в общем, да.
Да, вот есть некоторый контекст, и мы понимаем, что вся эта Олимпиада главным образом запомнится большим распилом бабла, да, запомнится чудовищным, так сказать, таким надувным патриотизмом. Уже госпожа Лобачева, кажется, во время прошлой Олимпиады сказали, ну, мы всем отомстим американцам в Сочи, да. То есть понятно, что это будет к спорту иметь, ну, относительное, так сказать, касательство. Главным образом вот этот вот надувной патриотизм, надувной, да, распил финансирование. И вот это вот шикарный фейерверк, который призван отвлечь от всего остального. Да, вот в это время, во время Олимпиады, можно делать вообще все, что угодно.
Ну, может быть, я думаю, а может быть, к этим вот этой к троице-то за 3 года привыкнут, хоть он и не такой, они не такие славные, как тот был чебурахнутый, этот Мишка,
знаете,
с ушками.
Аня, мы за 3 года привыкли к Медведеву. Так что уж к этим привыкнем, конечно.
Да, они еще и продаваться будут, и их так будут симпатично
рисовать. Говорят, что Медведев в некотором смысле такой же компьютерный, как и они. И тоже продается хорошо. Так что я не думаю, что мы испытаем трудности с этим. Это симптоматика, ничего нового не произошло, по моему наблюдению. Это наше вечный праздник. Да? И чем тревожнее в жизни, тем праздничнее на телеэкране. Мы это все проходили еще на прошлом витке при дедушке Леониде Ильиче. Для тех, кто постарше, этот праздник означает сигнал тревоги. Потому что этот вечный веселящий газ, да, это вечно танцующие, смеющиеся, празднующие, скачущие, это означает, что сильный непорядок.
И 3D-технологии, в общем, только добавляют этому.
3D-технологии не спасают.
Да, добавляют.
Они, я бы сказал, делают только объемность.
Да, объемность, это точно. Да. Спасибо вам, Виктор. Виктор Шендерович с несмешным мнением о олимпийском зверинце.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Смотрим телевизор» и возвращаемся от талисманов к таким будням, к жизни, что называется, к жизни вещательной скорее даже, но которая имеет значение для тех, кто слушает и смотрит. В предпраздничный день 22 февраля без лишней шумихи, очень плотно так, по-моему, не все парламентарии даже как-то об этом знали, во всяком случае СМИ пропустили, российский парламент принял в первом чтении закон, имеющий прямое отношение к правовому регулированию СМИ в эпоху интернета и цифрового телерадиовещания, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой информации, телевизионного вещания и радиовещания. Эти поправки были представлены главой Думского комитета и бывшей телезвездой программы «Моя семья» Валерием Комиссаровым, который, кстати, покидает уже думское кресло и опять уходит на телевидение. Вот такая последняя его инициатива. Законопроект, судя по содержанию, мне, который, в общем, привыкла читать эти документы, было очень непросто продраться сквозь него, готовился, как мне кажется, все-таки не самим господином Комиссаровым и в меньшей степени большинством из его коллег, а в недрах Министерства связи и массовых коммуникаций, ну, еще где-нибудь, где, в общем, присматривают обычно за политикой в этой сфере. Попытка представить законопроект как новое слово в эпоху цифровой революции вызывает улыбку и способна ввести в заблуждение лишне сведущих депутатов и доверчивую публику. Таковы были комментарии специалистов, немногих, которые закон прочитали. Вот сегодня со мной в студии депутат Государственной Думы Илья Пономарёв, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, который голосовал за эти поправки. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
И, да, и я надеюсь, что к нам присоединится Андрей Рихтер, профессор Московского государственного университета, директор Центра права СМИ, которого несколько иная точка зрения на вот эти поправки, которые пока еще в первом чтении были приняты. Значит, сразу скажу, что эти поправки касаются ключевых понятий медиасферы, что есть СМИ и вещатель, как будут регулироваться интернет-среда и аудиовизуальная среда в связи с универсальной лицензией, вводится такой правовой механизм для всех сред, и как отныне государство намерено регулировать иностранные вещателя, что для нашего радио совсем не последняя тема. Но не ради этого я, конечно, буду разговаривать со своими гостями. Это, в общем, мы начнем по порядку. Вы можете в процессе разговора, понимаю, что со слуху сложно, но, тем не менее, задавать вопросы и в связи с цифровизацией того, как это все будет происходить и как это будет регулироваться, если говорить об интернете и о телевидении, нам по телефону смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Так что вот давайте, Илья, я понимаю, что вы оцениваете поправки эти как позитивные. Тогда вот сформулируйте их суть и что вы считаете важным и позитивным для среды в целом.
Ну, я действительно считаю, что эти поправки революционные и очень важные. Я, во всяком случае, как депутат, вот 3 года последние занимался ровно тем, что пытался убедить всех власть имущих, и министерство, и администрацию президента о том, что необходимо подобные поправки принять. Поэтому я не просто за это голосовал, и я голосовал осмысленно. И всячески это проводил. Потому что в чем суть? Она довольно простая, на самом деле, несмотря на все такие громоздкие формулировки. Сейчас у нас существует реально коллизия, которая связана с появлением новых технологий в средствах массовой информации. Вот проще всего их понять на примере кабельного телеканала. Сейчас реально большинство наших телеслушателей, радиослушателей
не
получают...
Неважно, теперь уже и телезрители,
да. Оно получает телевизионный сигнал через кабельные сети, через домовые антенны, которые, по сути дела, являются кабельными сетями. Если смотреть на этот вопрос технически, получается, что они получают некоторую телекоммуникационную услугу, услугу связи. Если смотреть на это с точки зрения закона о СМИ, то получается, что кабельный оператор является вещателем, то есть компанией, которая распространяет этот самый сигнал. И если рассматривать его как телекоммуникационную компанию, он должен регулироваться законом о СМИ. Если рассматривать его как вещателем, он должен регулироваться законом о средствах массовой информации. Если теперь еще посмотреть на эту ситуацию с третьей стороны, то мы увидим, что большинство, например, кабельных операторов, оно может поставить, например, свой логотип. Угу. На телеканал, может сделать составной телеканал из продукции нескольких обычных эфирных каналов. В этой ситуации они осуществляют программирование, то есть они составляют новый телевизионный канал, новый контент. И в этой ситуации они превращаются в СМИ. То есть получается, что одна и та же компания, она является и средством массовой информации, и вещателем, и телекоммуникационным оператором. Это влечет за собой очень большое количество проблем с точки зрения того, какую лицензию необходимо получать, каким образом решать вопрос, например, с авторскими правами на тот контент, который распространяется. Угу. И, собственно, последние годы у нас непрерывно шли скандалы по ряду регионов, потому что получается, что каждый кабельный оператор, он находится вне закона, он должен платить авторские отчисления так, как если бы это было средство массовой информации, хотя, конечно, по сути, это телекоммуникационная компания и средство массовой информации. Информация, он не является. Кроме того, у нас действует ограничение на то, что каждая СМИ может оперировать не более чем двумя телевизионными каналами, что направлено на демонополизацию рынка. А кабельный оператор распространяет одновременно 100 телеканалов. Получается, что каждый кабельный оператор должен состоять из 50 юридических лиц. Короче, я даже сейчас еще не говорю про новые технологии, связанные с тем, как телевизионный контент будет приходить на мобильный телефон, например, или распространяться через интернет.
Но это означает, что вот эти поправки, что лицензирование в IP-вещаний, в интернет-вещаний и в мобильной среде тоже будет.
Да, собственно, они вводят вот это понятие универсальной лицензии, которое объединяет все понятия и средства массовой информации, и телекоммуникационного оператора, и вещателя. То есть он переопределяет вот это базовое понятие. То есть вводит нормальное регулирование в условиях цифровых медиа. То, что связано с международным вещанием, это еще дополнительное.
Нет, это мы сейчас об этом говорим. Что меня в этой ситуации смущает? Даже дело не в том, что... То есть универсальная лицензия – это даже хорошо. Это может быть удобно.
Но вы вообще главный идеолог цифровизации. Я удивляюсь. Скептическому отношению с вашей стороны.
Потому что я вижу, например, что условия, которые пока прописаны в этих поправках, крайне неопределенные. И они опять не связаны с законом, а с установлением правил правительством, то есть исполнительной властью. Потому что правительство одобряет и программные изменения, и продление действия лицензии. Но это ненормально. Это правительство одно, завтра другое. Тут оно вот это захотело подкрутить, а там дальше чего-то еще подкрутить. Вообще контекст этих поправок выглядит так, что законодатель действует и основывается не на законе о СМИ и Конституции, а на действии указа президента и концепции развития телерадиовещания, что сиюминутно, а не принципиально для индустрии.
Анна, но вы посмотрите, давайте посмотрим на ситуацию, которая сейчас есть в отрасли. Сейчас у нас нету этих поправок, нету этого режима регулирования, а указ президента о цифровизации есть. Этот указ создал такой бардак с точки зрения вещателей. Это ужасно просто, да? Поэтому этот закон очень важен как раз с точки зрения наведения элементарного порядка. И он нигде ничего не ухудшает. Существующая редакция закона о СМИ дает на откуп правительству полностью решать все, что связано с лицензированием. В рамках этих поправок мы устанавливаем рамки как раз для того, что и как необходимо лицензировать.
Вы устанавливаете рамки, Илья, и я понимаю ваш интерес. Вы человек тоже близкий к такой технологической связной сфере, и понятно, но вы устанавливаете рамки не в интересах, так сказать, общественности, потому что технологически все понятно, будет удобно кабельному и спутниковому оператору. Но с точки зрения учета общественных интересов практически выпадает история с ФКК. Какая-никакая, но все-таки комиссия, которая, ну, хоть как-то с учетом гражданских людей в этой комиссии, людей из открытого общества, пытается определить, кому выдавать, кому не выдавать. Хоть какой-то публичный и прозрачный процесс существует. Тут опять аукцион, частоты, вплоть до того, что плата за данные из государственного реестра, хотя это тоже нарушение законодательства, потому что сейчас обязаны без всякой платы это принимать. Не говоря уже, вот возвращаемся к закону, к этому самому президентскому указу пресловутому. Вот смотрите, значит, он для этих целей...
Анна, подождите, давайте не уходить от вопроса с федеральной конкурсной комиссией, потому что... Вы же прекрасно понимаете, как именно, в общем, ведущий специалист в области цифровизации, что
эпоха... Я вас умоляю.
Я учился по вашему учебнику, Вот. Что эпоха эфирного, обычного и радио, и телевизионного вещания, она уходит в прошлое.
Естественно.
И в этом смысле конкурса за использование ограниченного ресурса, которым является эфирное распространение, в общем, они становятся все менее и менее актуальными. мы говорим о том, что к 2015 году у нас должен быть полностью проведена цифровизация. Вот там есть серьезные проблемы, то, что я с вами абсолютно согласен, и я давно выступаю еще за принятие отдельного закона о порядке перехода на цифровое телевидение, именно не вот, о цифровом вот телевидении, потому что вот эти поправки снимают вопрос о том, как это все будет работать, когда переход будет осуществлен, а именно о порядке перехода, который бы гарантировал как минимум сохранение тех СМИ, которые есть, особенно региональных, и максимально легкое открытие новых СМИ, то есть чтобы этот процесс был максимально демократичен. Но роль ФКК, она полностью уходит в прошлое, потому что нету предмета.
Нет, но тем не менее и нет другого механизма, где бы общественность знала, почему тот или иной владелец вот этой даже универсальной лицензии может или хочет распространять то, что он может.
А при чем тут общественность и знать, как это можно распространять? Пожалуйста, через 10 лет вы же понимаете, что каждый может открыть себе телестудию в интернете, да, то есть это будет стоить 3 копейки денег, и пожалуйста, вещай. Вопрос только, кто про тебя узнает и кто получит твой сигнал.
Естественно, поэтому там есть такая отдельная оговорка. Значит, предлагается заменить торгами на право осуществления вещателем наземного эфирного вещания с использованием конкретных радиочастот. Да? Не во всех случаях, а лишь когда пожелает правительство. Вот чем будет мотивироваться решение правительства? Необходимостью залатать бюджет или желанием кого-нибудь облагодетельствовать? Вот опять,
ну, механизм. Я думаю, что если мы будем реалистами, то в нашем насквозь коррумпированном, причем политически ангажированном государстве,
то, есть
то да, будет и облагодетельствовать,
вы это признаете как законодатель.
Нет, ну, как я оппозиционный депутат, вот, я абсолютно согласен там, с товарищем Навальным по всем вопросам, которые он говорит. Вопрос только не в этом. Просто через там некоторое уже небольшое количество времени это просто будет неактуальным.
И тогда зачем принимаем?
Компьютерный президент Медведев говорит про цифровизацию, он говорит ровно для того, чтобы была демократия в этом вопросе, чтобы порог входа был очень низким. И вот эти поправки, они для этого нужны, потому что эти поправки снимают возможность произвола со стороны Роскомсвязьнадзора, кому жить, кому миловать. Надо сказать в защиту Роскомсвязьнадзора при всех минусах этой организации, что до сих пор она вот в ручном режиме спасала кабельных операторов, когда у них начинали возникать проблемы, и судебные иски, и так далее. Они в ручном режиме там и их спасали, на самом деле нарушая закон.
Илья Пономарев, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне в гости придет человек, который сегодня вышел вновь на работу, заместитель министра финансов России Сергей Старчак. Говорить мы будем о том, почему в России нельзя зарекаться от тюрьмы и от Сумы, о друзьях и врагах во власти, о том, как страну изменил Михаил Горбачев.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. На севере Ливии у города Эс-Завия идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. По поступающим сообщениям, войска Каддафи окружили город и готовятся к штурму. В Женеве сегодня пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств США, государств Евросоюза и стран Ближнего Востока. Будут обсуждаться дальнейшие действия мирового сообщества в связи с ситуацией в Ливии. В Омане вспыхнули массовые беспорядки. По последним данным, в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности вчера погибли 6 человек. Мосгорсуд признал законным арест сторонника другой России, гражданина Белоруссии Игоря Березюка. Ему предъявлены обвинения в разжигании ненависти и насилии в отношении представителя власти в ходе массовых беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре прошлого года. Суд в Туапсе приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона пикника экологов около дачи губернатора Краснодарского края. В Литве на прошедших вчера муниципальных выборах лидируют оппозиционные партии. Депутатские места оспаривало рекордное количество кандидатов – 16 тысяч. В Казахстане зарегистрировано еще двое кандидатов на пост президента страны. Лидер партии патриотов Гани Касымов и глава экологического союза Табигат Мэлс Елеусизов. Совет Безопасности ООН соберется сегодня на экстренное совещание в связи с поставками вооружений из Белоруссии в Кот-д'Ивуар. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения ежегодной премии Американской киноакадемии «Оскар».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И сегодня с Ильей Пономаревым, я рассчитываю, что присоединится к нам в какой-то момент профессор МГУ Андрей Рихтер, а Илья Пономарев, член комитета по информполитике Государственной Думы, который голосовал за поправки, которые срочно, ну, не срочно, но как-то очень уж так тайно и без лишней шумихи были в первом чтении приняты 22 февраля. Поправки концептуальные, которые меняют существо традиционного старого закона о СМИ. Во-первых, потому что вводят несколько принципиально новых понятий, связанных с универсальной лицензией, с правилами поведения иностранного вещателя на российской территории, с интернет-средой. И вот об этом, обо всем мы и говорим. Илья меня убеждает в том, что поправки позитивные во всех смыслах, хотя нет, уже в каких-то вещах согласился с тем, что все-таки излишне недоработанность того, каковы будут процедуры, допускает, что правительство будет сильно влиять на эти все процессы.
Я просто говорю, что оно и сейчас сильно влияет.
Сейчас,
эти поправки не ухудшают нынешнее
положение. Не ухудшают, но, тем не менее, фиксируют их. Фиксируют, потому что до сей поры многое из этого не было зафиксировано ни в каких документах.
И поэтому там была свобода для дальнейшего ухудшения.
Ага.
А сейчас нет.
А теперь уже нет. Ну, вот это у меня всегда в этом смысле сомнение, потому что как только вырубят топором, так уже потом дальше никуда не проскочишь. Вы можете послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот поскольку вы сами сказали о указе президента с этой всей цифровой историей, опять же, в этих поправках, то есть законопроект этот устанавливает, что право определять претендентов на общероссийский обязательно общедоступный телевизионный канал и радиоканал единолично принадлежит президенту России. Для этих целей он не обязан проводить ни конкурсов, ни тендеров. Что, собственно, уже произошло? Вы сами же говорите, и мы все возмущались, что, в общем, это в принципе безобразие, потому что выкинули в результате даже из проекта этот региональный канал, из чего теперь тоже произрастает много-много всяких проблем, да? Значит, получается, что закон не вторгается в то, как президент определяет понравившиеся ему программы или не понравившиеся ему программы. В связи с этим у меня лично, не знаю, как у вас, как у знатателя, но возникает вопрос, каким образом новые вот, полномочия президента согласуются с его основными конституционными полномочиями. Или он предлагает этот законопроект передать президенту неконституционные полномочия. Там у него не перечислено вот, в его полномочиях, в статье, что он это может все делать.
Ну, законодатель может дать ему любые полномочия.
Ага.
Это наша прерогатива как законодателя. Я считаю, это мы прекрасно понимаем, что по факту в нынешней несбалансированной Конституции президент имеет практически неограниченные полномочия, и это, в принципе, неправильно, да, то есть я бы как раз считал, что было бы более верно, чтобы вот такого типа полномочия были, например, у парламента. И хотя мы понимаем, что этот парламент ровно такой же, и он все равно получит указания ровно из того же самого места, ну, хотя бы какое-то психологическое было бы удовлетворение, то, что все-таки, то есть хоть как бы формально, хотя
формально
бы народные представители
при парламентаризме, да-да-да. То есть, короче говоря, пусть будет. Неважно, какой будет у нас президент, ну, пусть решает в соответствии с собственным вкусом.
Эта конституция порочна по своей природе. Мы про это говорили еще в 93-м году. Она абсолютно неправильна и неправильным образом была принята, и появление Владимира Владимировича Путина и все, что дальше за этим последовало, было запрограммировано в 93-м году.
Хорошо. Значит, смотрите, вопреки, опять же, общероссийским стандартам, это я все к тому, что вы так довольны этими поправками, да, лицензирующий орган больше не обязан объяснять, то есть он и сейчас-то не был обязан, но и он и в принципе не объясняет критериев определения победителя на вещании и не обязан предоставлять мотивированный отказ в выдаче лицензии, да, ну, это же все тоже неправильно. Даже если вопрос потом будет только вопрос торга и больших или меньших денег. Но все-таки это не маленький свечной заводик.
Нет,
это же вещание.
Нет, но все-таки основание выделения и невыделения лицензии, оно исчерпывающим образом прописано в законодательстве. И, соответственно, если там компания, которая подавала на лицензию, считает себя обиженной, она может совершенно спокойно подавать в суд.
Ну, и что? И суд может, судя, опять же, по этим поправкам, много чего может и не предусмотреть этот самый суд, потому что, как я понимаю, например, вот в связи с формами, сейчас скажу, как это называется, значит, вот не оставляет он в серьезности намерений у выдающего лицензию, вещатель получает, если он получает предписание лицензирующего органа, если не сообщает ему обо всех операторах связи, которые распространяет его сигнал. Причем в ответ на предписание лицензиант обязан в письменной форме уведомить лицензирующий орган об устранении им нарушений, влекущим за собой выдачу предписания с приложением документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений.
Ну, то что есть, вам не нравится?
Слушай, такая, вот как говорят, опять же, эксперты Центра права СМИ, конфискианская такая, кавкианская ситуация. Лицензирующий орган пишет, предписываем вам сообщить нам о том, что ваш сигнал распространяет компания X, ведь вы нам об этом не писали. А лицензиат отвечает, в ответ на предписанное сообщаем, что наш сигнал распространяет компания X.
Нет, вы неправильно читаете текст закона, потому что средства массовой информации как раз заранее не знают, кто распространяет его сигнал. В этом как вся суть всей этой истории. Вот у меня есть первый канал, например, да, и есть неограниченное количество в стране там кабельных операторов, интернет-вещателей, там кто угодно, кто может распространять сигнал первого канала. Первый канал никогда не будет знать про этих самых вещателей.
Да к Перму уже и вообще не надо. Его обязаны по закону, по указу президента во всех средах все кабельные спутниковые операторы
просто
распространять.
Я к примеру говорю, то есть, ну, пожалуйста, возьмите как кто-нибудь, кто не входит в этот мультиплекс, да?
То ну, есть, там, какой-нибудь канал СТС.
Абсолютно. Он же заранее не знает, кто его распространяет. Он знает там те сети, с которыми у него есть распространение, сейчас пока еще сохраняется аналоговое вещание. Как вы прекрасно понимаете, когда закончится цифровизация, эти соглашения потеряют смысл, и никаких этих вот сетевых моделей уже не будет, потому что будет другая рекламная модель. И что в этой ситуации, откуда он будет знать, кто его будет распространять?
Правильно. Так а зачем ему сообщать? А если он не сообщил, то это рассматривается как нарушение.
Так если его нарушение связано с распространителем, то тогда он должен сообщить. А если оно не связано, то он и не должен сообщать. Что в этом ненормального?
Не знаю. Это вот настолько запутанная процедура, что
лицензиат... Это не запутанная процедура. Это как раз сделано для того случая, когда компания является, ну, вот, многопрофильной, как кабельный оператор, когда в нем есть и распространение сигнала, и изготовление сигнала, и ретрансляция сигнала, и все остальное. Вот для этого это сделано.
Хорошо. А вот все-таки вам не кажется странным, что СМИ теперь трактуются по этому законопроекту как все то, что обновляется, периодически обновляется, и все?
Но опять, для каких-то сред это имеет значение, а для каких-то нет. Вы же понимаете, что вот мы очень долго боролись как раз против того, чтобы, как многие там предлагали, да, чтобы был там отдельный закон об интернете, или чтобы было там все сайты с посещаемостью там свыше 1000 человек, как некоторые предлагали, объявлялись бы как средство массовой информации. Вот у нас есть какой-нибудь сайт там электронной торговли, да, там электронный магазин, в котором есть новостная лента. Она регулярно обновляется, она, этот сайт имеет посещаемость большую. То есть формально он будет соответствовать всему определению СМИ. Но, тем не менее, мы оставляем, и эти поправки предусматривают, что регистрация СМИ является вопросом добровольным. Просто если данная компания, которая занимается производством определенного контента, хочет пользоваться теми привилегиями, которые есть в СМИ, и той защитой, которую предоставляет государство, связанным со статусом СМИ, и в том числе налоговыми историями, которые могут быть связаны со СМИ, тогда оно идет и регистрируется. Если оно не хочет этого делать, оно не идет и не регистрируется.
Слушайте, в законопроекте сказано, вот точно написано, значит, сайт в сети интернет, обладающий признаками средств массовой информации, очень мне нравится, признаками средств массовой информации, может быть зарегистрирован как сетевое издание по решению его правообладателя в соответствии с настоящим законом. Эта норма действительно дает право зарегистрироваться в качестве СМИ, но, похоже, вводит, если этим правом не воспользоваться, в какую-то вот такую ловушку. Из этой нормы следует, что редакция средств массовой информации, не зарегистрированного сетевого издания, а также сетевого аудиовизуального СМИ, не вправе осуществлять свою деятельность, то есть распространять продукцию до его регистрации. По сути дела.
Распространять деятельность в понимании данного закона. То есть, вот там описано то, что государство гарантирует средства массовой информации с точки зрения защиты его интересов. Вот все эти вещи, как раз, которые связаны там и с авторскими правами, и с правом на доступ в сети, право на распространение сигнала, и все эти обязательные мультиплексы, то есть, и все прочее. Да? Если... Еще раз говорю, вы не хотите в эту историю играть, вы не хотите себя считать средством массовой информации. Там же написано, вы можете себя зарегистрировать, да? Можете не зарегистрировать. Эта фраза, она устанавливает другое ограничение. Она говорит о том, что вы должны показать, что вы являетесь средством массовой информации для того, чтобы те плюсы, которые есть, связанные со статусом средства массовой информации, как раз, как налоговые, например, не распространились на пресловутую электронную коммерцию.
А, ну вот у нас по телефону присоединяется Андрей Рихтер. Правда, он не слышал всего того, о чем вы сказали, но мы сейчас услышим его точку зрения, поскольку он принципиально не согласен с тем, что записано в этих поправках. И я бы хотела, чтобы вы, Андрей, коротко сформулировали это свое отношение. Хотя скажу, опять же, суммируя то, что сказал Илья, он считает позитивным эти поправки с точки зрения того, что наконец есть универсальная лицензия, что ситуация не ухудшает уже имеющуюся, а наоборот ставит некие рамки перед законодатель, перед исполнительной властью, которая слишком вольно трактует сейчас не имеющего никаких законодательных подкреплений все то, что творится в сфере лицензирования. Андрей Рихтер, профессор МГУ.
Добрый день. На мой взгляд, как раз напротив, ну, начнут, наверное, пожалуй, с того, что эти поправки фактически предполагаются заменят закон о телевидении и радиовещании, потому что никаких проектов закона о телевидении и радиовещании Дума не рассматривает уже практически 10 лет. И тем самым мы уникальная страна в Европе, где все это будет регулироваться несколькими статьями закона о средствах массовой информации. Но бог с ним, с этим ограниченным регулированием. Проблема, на мой взгляд, как раз заключается в том, что эти поправки, напротив, дают правительству гигантские полномочия по определению условий лицензирования, по определению лицензирования, по определению лицензирующего органа, то есть какой департамент правительство будет лицензировать и так далее, по определению суммы, которую необходимо платить за лицензирование. Все это делает правительство.
А сейчас?
И сейчас также.
Но так а в чем проблема?
Закон, какой смысл принимать закон, который дает исполнительной власти
такую силу,
право распоряжаться вопросами лицензирования, так же, как и сегодня. Ведь сегодня эта ситуация временная. Все положения лицензирования, которые действуют на сегодняшний день, они, по сути, носят временный характер до принятия закона о телевидении и радиовещании. И теперь принимается закон о телевидении и радиовещании, который говорит, ну вот этот временный порядок нам нравится, мы и продолжим. Пусть правительство делает все, что хочет. Таким образом, правительство как имело полномочия, так и остается эти полномочия за правительством, и свобода усмотрения полная.
Да нет, ну совершенно не так, Андрей, потому что у нас есть проблема, связанная с технологическими вещами, да, связанная с процессами конвергенции, которые эти поправки и решают. Все остальное эти поправки не решают, они на это не направлены. Они не говорят о том, что они изменят порядок лицензирования и так далее. Они оперируют существующим, сложившимся порядком вещей. Мы можем говорить о том, что он хороший или плохой, о том, что его надо поменять, но эти поправки не касаются этой темы. Они фиксируют то, что есть сейчас.
Дело в том, что никто как раз не говорит о том, что порядок необходимо поменять. В этом-то и горе нашей системы телевидение и радиовещание, что этот порядок, который существует, который дает правительству неограниченные полномочия и предлагает это закрепить без всяких перемен. И как же можно бы воспользоваться ситуацией, когда можно принять несколько статей закона о средствах массовой информации и не подумать вообще о лицензирующем органе? По сути, закон не будет ничего об этом органе говорить, кроме того, что это орган правительства.
Ну, Илья уже сказал, Андрей, что в цифровой среде этот орган практически отомрет, и поэтому и ФКК не нужны, и так далее. Все это будет решаться рынком, как я понимаю Илью, если так грубо говорить.
Тогда наша страна будет единственной страной из цивилизованных стран, где все это решается так называемым рынком. Хотя на самом деле телевидение – это не ремонт обуви и даже не книгопечатание, где можно говорить о том, что рыночные механизмы все наладят. Телевидение – это гигантская общественно важная сфера, которую необходимо регулировать, если не Конституцией, по крайней мере, федеральным законом, достойным уровнем, а не так, как сейчас, когда говорят о том, что это технологическая проблема, и мы ее решим.
Да, Андрей, я с вами абсолютно согласен. Я просто говорю, что это другая история. Это история, которая не связана с данными поправками. Данные поправки принимаются для того, чтобы вернуть в правовую сферу кабельные операторы, интернет-телевидение и все другие новые цифровые технологии. Для того, чтобы мобильные операторы могли строить свои медийные сервисы, для того, чтобы интернетовские сервисы были легальными, для того, чтобы прекратить преследование кабельных операторов, которые постоянно возникают от региона к региону, для того, чтобы прекратить ту чехарду, которая у нас возникла после того, как был принят указ президента о цифровизации. И вот для чего они направлены. Вы же пытаетесь сейчас говорить о том, что у нас есть много других недостатков, связанных с порядком лицензирования и так далее. Да я не спорю с этим. Я бы хотел, чтобы был отдельный закон, так же, как мы говорим, мы здесь абсолютно единомышленники. Но просто при чем тут данные конкретные поправки?
Поправки вот при чем. Если вы говорите, что есть проблемы у интернет-вещателей, либо у кабельных операторов, на мой взгляд, эти проблемы несущественны, и они связаны не с отсутствием в законе тех или иных норм, а с тем, что, наоборот, сегодняшняя ситуация предоставляет им слишком, может быть, много свободы. Может быть, такова ваша точка зрения. Потому что еще в июне 2010 года Верховный суд сказал, что лицензирование и освещение не требуется в соответствии с законодательством, поэтому после 15 июня 2010 года никто никаких претензий к интернет-вещателям предъявить не мог. Теперь-то действительно эти проблемы появляются. И действительно можно будет предъявлять претензии к интернет-вещателям, где, собственно, ваша лицензия. Универсальная, либо на определенную сферу. На каком это основании вы вещаете? Так что, на мой взгляд, проблема этот законопроект не решает, а наоборот создает проблемы. Если говорить о практических проблемах для вещателей.
Андрей, либо вы не в курсе, либо вы лукавите, потому что у нас в стране есть куча прецедентов уже сейчас преследования вещателей, вот, кабельных прежде всего, кабельных.
Не, ну вы сказали про интернет-вещателей,
суть ровно такая же, просто про интернет никто их не трогает, потому что они слишком маленькие, да, у них слишком маленькая аудитория, они никого не волнуют. А проблема-то ровно та же самая, вы же понимаете, что возникает проблема, связанная с авторскими правами и со статусом вещателя. Это что такое? Это телекоммуникационная компания или это средство массовой информации? Это что? Это вещатель? Это ретранслятор? Это что такое?
Я не вижу никаких проблем с применением авторского права к интернет-вещанию, И об этом недавно был замечательный совершенно круглый стол на телеканале «Дождь», который и как раз эти вопросы, на котором эти вопросы обсуждались. Никаких серьезных проблем, которые бы не решены в сегодняшней четвертой части Гражданского кодекса для интернет-вещания, не существует. То же самое касается кабельного вещания. Да, действительно, необходимо в законе утвердить, что такое ретрансляция, но ваш законопроект термин не вводит в закон о средствах массовой информации. И никоим образом эту проблему не решает различие между трансляцией и ретрансляцией.
Мы вводим понятие универсальной лицензии, а проблема с авторскими правами, она существует. Любой кабельный оператор про это прекрасно знает. Потому что любое вмешательство в контент влечет за собой изменение модели взимания авторских отчислений.
И каким образом, интересно, законопроект решает эту проблему?
Тем, что вводится понятие универсальной лицензии.
Каким образом понятие универсальной лицензии решает вопрос авторского права?
Таким образом, что вводится, что это не является ни отдельным, ни телекоммуникационной компанией, это не является ретранслятором, это является новым понятием.
Нет, новое понятие не решает вопросы различных сфер, потому что и различных средств, потому что универсальная лицензия не означает, что вы не должны платить авторские отчисления только потому, что у вас есть универсальная лицензия, а не, скажем, 5 лицензий на вещание в разных средах. Поэтому, так или иначе, если вы вещаете в интернете, это одна форма использования произведения. Если вы вещаете по кабелю, это другая форма использования произведения. Если вы вещаете в эфире, это третья форма использования произведения. Это все азбука четвертой части Гражданского кодекса. И универсальная лицензия эту проблему никоим образом не решает и решить не может.
Так вот, вы же понимаете, от того, где вы вещаете, у вас не должно быть никакой разницы с точки зрения взимания отчислений. Да, у вас есть
Сегодня этого нет.
У вас есть там первый канал, который неважно, то есть где он будет распространяться. Через интернет, через кабель, через мобильный телефон или через эфир.
Авторское право, безусловно, есть разница, где он будет вещаться, где он будет распространяться, каким образом будет распространяться. И опять-таки, повторяю, универсальная лицензия эту проблему не решит. Значит, если первый канал вещает в трех средах, значит, три раза я обязан платить отчисления авторскому обществу, либо авторам. А если в одной среде, значит, один раз. И универсальная лицензия здесь ничего не решает.
Андрей, мы сейчас не будем уже вдаваться совсем в такие подробности. Мне просто кажется, что поскольку это только первое чтение, и мне кажется, что очень эти поправки стремительно попали в комитет. Да. Илья вот хоть их за них голосовал, но я так понимаю, что не сразу, во всяком случае, ждал их, но не увидел, чтобы с ними поработать. А некоторые члены этого комитета, не буду их называть по фамилиям, и не видели. А некоторые вносящие, то бишь господин Комиссаров, видимо, вносил очень под таким жестким прессингом, чтобы там никаких других фамилий не возникло, чтобы никто не смел особенно там что-то поправлять. Поэтому я подозреваю, что, конечно, очень важно продавить какие-то вещи. И если про универсальную лицензию, с которой можно спорить, у меня еще есть объяснение, именно потому что она отчасти решает тему кабеля и спутника, то вот, например, совершенно понятно, что тема иностранного вещателя, которую Илье не очень хочется обсуждать, и я его понимаю, потому что тут вот ближе к политике все подбирается. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, что этот законопроект будет означать для иностранцев, в том числе для канала Discovery, с которым уже год бодается то же самое Роскомсвязьнадзор.
Для всех иностранцев нужно понимать, что сегодня телевидение и радио в нашей стране – это глобальное телевидение и радио, и Россия с удовольствием входит в глобальное общество, в том числе информационное общество. Так вот, для всех телерадиоканалов, которые не из России, устанавливается процедура, в соответствии с которой хотят они распространяться в России, либо не хотят, либо им все равно. Им, в случае, если этот сигнал может приниматься на территории России, им необходимо регистрировать средства массовой информации по прекрасной бюрократической процедуре, на которой уже сделали миллионы, по-моему, посреднические юридические компании. После этого получать лицензию универсальную, либо на вещание в определенной среде. Или, я думаю, на этой процедуре тоже прекрасно заработают все посредники, которые могут заработать. После этого при этом необходимо будет утверждать программную концепцию и программную направленность. И только после этого, да, к тому же еще не учредить офис в Москве и открыть юридическое лицо, только после этого этот сигнал может распространяться для граждан Российской Федерации. А до того ни-ни.
Ну, то есть это означает, что, например, канал Discovery, не будем там брать станции с общественно-политическим вещанием,
он... Любой абсолютный канал, их сотни сейчас.
Ну да, то есть он должен будет по этой логике, поскольку он мировой и глобальный, плюнуть на Россию, сказать, да ваше право, не хотите и не принимайте. И ничего вам тут открывать не будет.
Это будет означать, что все компании, которые захотят, например, поставить канал Discovery в кабельные сети, либо в какие-то формы вещания, обязаны также будут получать за канал Discovery, согласие канала Discovery, там непонятно за какие деньги, получать все эти лицензии, разрешения и регистрации.
Означает ли это, что это и западные, и сайты западных компаний тоже должны будут проходить какую-то процедуру?
Эти сайты используются для вещания по программе передач. И это касается, я хочу сказать, не только телепрограмм, с чем можно поспорить и не согласиться, но, тем не менее, хоть можно как-то понять, но это будет касаться и радиопрограмм.
Да, и как я понимаю, что это...
Социальных, общественно-политических, любых...
Ага, это противоречит международным законам европейским.
Этого вообще нигде нет. Для того, чтобы, если вы хотите как-то бороться с проникновением иностранных вражеских подрывных программ, для этого есть международные инструменты, они существуют. Россия, более того, участник конвенции по трансграничному телевидению, но про эту конвенцию абсолютно все забыли, потому что эти международные инструменты, они, видимо, слишком... прямые и понятные, лучше сделать непрямые и непонятные схемы лицензирования, получения различного рода лицензий, и затем уже говорить о международном вещании радио либо телевещания.
Угу. Особенно учитывать, что недавно «Голос России» начал вещать в сетях Америки. Ну, это да, так, ремарка. Ремарка. Илья, не будете комментировать?
Нет, я очень хочу прокомментировать, я сижу и вот мерзаю, потому что, еще раз скажу, то есть эту позицию, которую вы говорите, Роскомсвязьнадзор занимал давно, он и так ее придерживается, соответственно, конфликтов с западными каналами было очень большое на эту тему. И так эта проблема решается ровно тем способом, которым вы сказали, то есть российский партнер, который желает распространять этот сигнал, ее для себя решает. Так это, собственно, все и делают. Поэтому, опять-таки, никакого ухудшения с нынешним положением не произошло. То есть закон фиксирует тот порядок, который сложился на данный момент времени, и никакого изменения в нем не вносит.
Ну, видимо, я так могу только констатировать. Андрей, последние 30 секунд. Вы, видимо, каждый останетесь при своем, но просто поскольку есть еще хотя бы пара чтений, то, может быть, публичная дискуссия как-нибудь скорректирует то, что мы имеем в виду.
Я очень рад буду при публичной дискуссии. Я на самом деле просто удивляюсь, потому что эти поправки были внесены в декабре месяце. Я их опубликовал и там на своем блоге и так далее.
Ну, вот не все рассмотрели.
Абсолютная тишина. Да. Вообще никто ничего не говорил. Это же фундаментальные поправки.
Конечно,
но мы их готовили долго, и было очень большое количество разных предложений, которые уходило в Минкомсвязь и дальше администрацию президента. И вот, к сожалению, Национальная ассоциация телерадиовещателей занимала в этом вопросе, мягко говоря, незащищающую позицию. Да.
Ну, в общем, я думаю, что в конце концов, может быть, вот начало хотя бы сейчас этой публичной дискуссии может помочь этой процедуре. И я благодарю участников разговора. Прошу прощения, что не подключал сегодня вас, уважаемые слушатели, потому что, ну, вопрос такой требовал объяснения. Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, и профессор МГУ Андрей Рихтер был сегодня с нами на связи. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.